Приветствую всех зрителей. Добро пожаловать на следующее видео «Что происходит, профессор?». Здравствуйте, Вальтер. Здравствуйте, как дела? У нас была бурная неделя. Да, и мы собираемся обсудить некоторые вопросы по предыдущему видео. Но сначала давайте обратимся к Господу. Наш любящий Отец Небесный, сегодня в мире так много проблем, которые требуют нашего внимания. Но у нас есть конкретная весть, и время для представления этой вести постепенно истекает. И, Господь, мы чувствуем настоятельную необходимость донести весть, чтобы люди могли быть предупреждены о том, что грядет на землю. И сейчас, когда мы будем обсуждать эти вопросы, я молюсь, чтобы Ты был с нами, чтобы Ты дал нам ясность ума, и чтобы Ты через Святого Духа просветил нас и просветил тех, кто нас слушает. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, вы разворошили осиное гнездо в прошлой презентации. У нас была волна комментариев. Люди пытались говорить то, что, по их мнению, вы сказали. И иногда они добавляли слова в ваши уста. Из-за этого, я думаю, получилось так, что в основном они неправильно понимали то, что вы на самом деле сказали. Не могли бы вы вкратце обсудить, прежде чем мы начнем исследование прошлой лекции? О чем была эта лекция? Это конец? Лекция «Это конец» состоит из двух частей. Первая составляющая, где мы находимся в потоке времени в соответствии со знамениями времени. Это отдельная часть. Цель состоит в том, чтобы показать близость времени. Я разговаривал со многими людьми, и многие даже в церкви говорили, что пришествие Господа не может быть таким близким. Есть слишком много вопросов, все должно встать на свои места. Есть категория людей, которые говорят, мы не верим, что пришествие Господа состоится через 100 лет, а может быть 200 лет, а может Он не придет еще через 1000 лет. Никто не знает. А есть люди, которые говорят, что пророчества относительно, скажем, 13 главы Откровения, что они условны. И что системы, которые обсуждаются там, церкви, не такие, как раньше. Они изменились. Вряд ли эти вещи когда-нибудь произойдут. Но когда я вижу признаки того, как все исполняется, у меня есть настоятельная необходимость сказать, «Люди, проснитесь! Время близко!» Они утверждают, что есть еще много времени, потому что Евангелие должно распространиться по всему миру. А как вы собираетесь охватить весь мир? Имея такую связь, как сегодня, весь мир может быть охвачен Евангелием очень быстро. Итак, моя первая цель – показать срочность вопроса. Вторая часть посвящена Великой неделе времени и тому, во что верили пионеры. И это, конечно, отдельно от пророчества. И в этой Великой неделе времени есть определенное время, которое составляет 6000 лет для этого мира, еще 1000 лет, что составляет миллениум. Но это не пророческое время, и мы сможем поговорить об этом. Есть даты и времена, и мы сможем обсудить это по мере продолжения нашей встречи. Итак, моя цель состояла в том, чтобы показать близость времени. Я не знаю, сколько раз в лекции я сказал, что я не устанавливаю даты или время. И даже если вы можете рассчитать конкретное время, оно может быть сокращено или может быть увеличено. Итак, я никогда не устанавливал определенное время. Мое преступление стояло в том, что у меня были числа или периоды. Если вы посмотрите на 6000 лет, то, конечно, можно прийти к определенному времени, но это не значит, что это то время, когда наступит конец. Потому что время может быть сокращено, или Господь может отложить свой приход. Независимо от того, придет он в первую стражу, или во вторую стражу, или в третью стражу, это не мое дело. Я так понимаю, что время, о котором вы говорили, это не время пришествия Христа. Нет. Я говорил, что если вы воспользуетесь этими расчетами, то к какому времени вы придете? Итак, давайте поговорим о некотором из этих вопросов. Я думаю, что мы можем обсудить это, и было бы замечательно, если бы зрители также исследовали это с нами. Мы не хотим ничего навязывать, никаких идей. Просто у нас есть конкретная информация, которую мы собрали вместе. Никто не обязан верить в космическую неделю. Вообще никто не обязан ни во что верить, потому что у вас есть свобода выбора. Но если есть определенные исторические параметры, которые мы можем положить на стол, тогда, несомненно, их можно обсудить. А хотите вы принять их или нет, это личный вопрос. Я хотел бы с моей личной точки зрения сказать, что если Иисус придет в течение следующего года или в течение следующих 50 лет, это не имеет значения для меня. Я буду проповедовать трехангельскую весть с одинаковым рвением, пока он не придет. Совершенно верно. А сейчас давайте посмотрим, как это работает и как вы можете решить эту проблему. Большая проблема действительно связана с Великой космической неделей. Это один из слайдов, которые мы использовали в предыдущей лекции, где есть тексты из Псалмов и из второго послания Петра, где говорится... Давайте прочитаем. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». 2 Петра 3:8. А затем в книге Откровения у вас есть ссылка на тысячелетний период. Это заложено в концепции на протяжении всей истории, что есть Великая неделя времени, когда каждый день представляет тысячу лет. Это не новая концепция, это очень древняя концепция. И тысяча лет — это миллениум. Поэтому предполагается, что другие дни также будут тысячи лет дней. Таким образом, проблема, с которой люди сталкиваются на лекции, это дата завершения 6000 лет. Как я уже сказал, мое преступление заключалось в том, что я добавил 4 плюс 2 и пришел к 6, что является проблемой. Итак, в чем проблема с периодами или датами? Мы должны спросить тебя, в чем проблема с периодами? Проблема с периодами в том, что люди могут подумать, что вы установили определенное время. Я неоднократно говорил, я не назначаю определенное время, я не устанавливаю конкретные даты, потому что Господь может добавить к этому времени или убавить из него. Это Его прерогатива, а не моя. Итак, как я могу сказать это в свете того, что мы обсуждали? Могу ли я использовать эти исследования в качестве окончательного с точки зрения времени или есть другие факторы, которые должны быть приняты во внимание? Я не упомянул все эти вещи в лекции, потому что это была бы двухчасовая лекция. И если мы упомянем их сейчас, она станет трехчасовой лекцией. Может ли Библия и Дух Пророчества помочь нам в этом отношении? Я верю, что ответ «да». Итак, нам нужно рассмотреть все возможные изменения, прежде чем мы создадим чрезмерное беспокойство или волнение. Это всегда возможно, если вы говорите, что время коротко. Слово «коротко» — это очень относительный термин. Но если вы скажете, например, согласно простому вычислению, есть определенное время, когда этот период закончится, но мы не можем принять его как окончательный, потому что к нему может быть добавлено или убавлено. И в этом разница. Потому что когда вы используете пророческое время, вы не можете отнять или добавить к пророческому времени. Пророческое время фиксировано. Мы обсудим эту разницу. Итак, вот некоторые из утверждений из предыдущей лекции. Они взяты из духа пророчества. Но люди говорят, зачем использовать дух пророчества? Почему вы не используете Библию? Я не использовал Библию, потому что я видел, что это не был форум, чтобы пройти, скажем, например, по расчетам епископа Ашера. Итак, что я сделал? Я использовал дух пророчества. Но мы могли бы использовать и Библию. Все предыдущие люди, которые изучали этот вопрос в древние времена, использовали Библию. Итак, мы рассмотрим некоторые из этих утверждений. Это одно из утверждений. Спаситель мира не противостоял сатане, который бил нас с небес, потому что он больше не достоин там быть. Тот, кто мог повлиять на ангелов Божьих против их верховного правителя, против его сына, их любимого полководца, и заручиться их симпатией к себе, был способен на любой обман. В течение 4000 лет он воевал против правления Божьего и не утратил ни своих навыков, ни способности искушать и обманывать. Многие из утверждений не говорят о точном времени в духе пророчества. Когда она говорит о периоде в 6000 лет, то этот период 6000 лет, она может использовать его в общем понятии. Во многих случаях это не значит, что это абсолютно 100% 6000 лет. И вот еще одно утверждение, которое очень интересное, которое мы использовали в лекции. На берегах Иордана голос небес, сопровождаемый проявлением великой славы, провозгласил Христа Сыном Вечного. Мы знаем, как это произошло. Это было при крещении Иисуса. Сатана должен был лично встретиться с главой царства, которого он пришел свергнуть. Если он потерпит неудачу, он знал, что тогда он проиграл. Следовательно, сила его искушения соответствовала величию объекта, которого он победит или проиграет ему. В течение 4000 лет у нас есть отправная точка. Заявление о том, что семя женщины должно поразить голову змея, он планировал свой способ нападения. Это более определенное утверждение. У нас есть отправная точка, и у нас есть конечная точка. Отправной точкой является то, что было дано обещание, что голова змея будет поражена. А конечная точка на берегах Иордана во время крещения Иисуса. Итак, это более определенное утверждение. Теперь некоторые люди скажут, что она также говорит 4000 лет до рождения Христа или 4000 лет и распятия. Да, есть такие утверждения. Так что если вы хотите вычислить это, пожалуйста, но это утверждение однозначно, и в нем есть что-то еще, что делает его особенным, на мой взгляд. И я думаю, каждый имеет право высказать свое мнение. Как вы думаете? Я согласен. Итак, люди пришли к разным выводам. Некоторые взяли это от рождения Христа, некоторые взяли от распятия. Я взял это от крещения, согласно утверждению. Итак, почему для меня важно, чтобы этот заголовок был более интересным, чем другие даты из пророчества Даниила? Но когда пришла полнота времени, что это означает? Бог послал Сына Своего, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Галатам 4:4-5. Это план искупления. Пришествие Спасителя было предсказано людям еще в Эдеме. Услышав об этом обетовании, Адам и Ева надеялись на его скорое исполнение. Что это было за обещание? Что голова змея будет сокрушена. Поэтому они так обрадовались своему сыну-первенцу, решив, что он-то и будет избавителем. Но исполнение обещания медлило. Те, кто впервые услышал о нем, умерли, не дождавшись его исполнения. Со дней Еноха обетование передавалось через патриархов и пророков, вселяя надежду на явление Мессии, но он все не приходил. Пророчество Даниила открыло время его пришествия. Итак, время его пришествия. Если вы просто прочитаете это утверждение, вы можете принять его как рождение Иисуса. Могли бы вы принять его, что оно говорит о распятии? Нет, согласно это утверждение. Но не все правильно поняли это откровение. Века проходили за веками, голоса пророков умолкли. Гнет притеснителя Израиля был очень тяжелым, и многие были готовы воскликнуть. Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет. Иезекииля 12:22. Итак, что я могу извлечь из этого утверждения? Полнота времени была с того момента, когда Адам получил обещание, И это было открыто в пророчестве Даниила. Так что мы снова приходим к 27-му году нашей эры. Итак, у нас есть очень конкретное пророческое утверждение, которое не может быть перемещено. И это утверждение, когда Адам и Ева впервые услышали обетование, вы использовали в прошлый раз относительно утверждения о 4000 лет. Совершенно верно. Так что, на мой взгляд, это более важный день. Не распятие. Но это и не делает Эллен Уайт лжепророком, потому что она говорила о периоде времени, и оно должно быть абсолютным. Но, на мой взгляд, это были вполне абсолютные утверждения, и это имеется в виду Даниила. А теперь давайте просто продолжим и посмотрим, как Иисус говорил об этом. Марка 1:13. «И был он там в пустыне 40 дней». Он отправился в пустыню сразу после крещения. И это был первый этап. Он пошел в пустыню, чтобы быть искушаемым и победить там, где потерпел неудачу Адам. Искушаемый сатаною и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, это 40 дней спустя, он пришел из пустыни. Интересно, что, вернувшись после опыта в пустыне, он снова был там, начиналось его служение, и некоторые из учеников, которые следовали за Иоанном Крестителем, пошли к Иисусу, потому что Иоанн Креститель сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Читаем дальше. «И пришел Иисус в Галилею, проповедуя и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие». Какое время? Это был 27-й год нашей эры, когда он начал свое служение. Он имел в виду пророческое время, которое было пророчеством Даниила. Нет никаких сомнений в этом. Оно не может быть премощено, оно установлено на камне. Теперь некоторые люди говорили: «Почему вы использовали дух пророчества?» Потому что дух пророчества находится в гармонии с Библией. Давайте обратимся к Библии. Библия, 10 глава книги Откровения, подводит нас к времени раскрытия самого длинного пророческого времени, которое является литературным периодом времени книги Даниила. Оно не относится к космическому времени пророчества о 2300 днях, после которого больше не будет пророческого времени. Точно предсказала, когда произойдут предсказанные события. Однако были признаки, которые стражи на стенах должны были наблюдать. Так, давайте перейдем к 10 главе Откровения, где это пророчество раскрывается. «И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем». Интересно, что это печать Бога. И вы также найдете ее в сердце четвертой заповеди, верно? Что времени уже не будет. Если вы воспримете это буквально, это будет означать, что время остановилось, когда та маленькая книга была распечатана. Значит, не должно быть больше времени. Очевидно, это не то, что это значит, потому что время продолжало свой ход. Часы продолжали тикать. Это также будет означать, что космическое время также будет продолжать идти. Итак, что это значит? Это означает, что больше не будет пророческого времени. Но мы должны следить за знамениями. Матфея 24:32. «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето». Итак, какова наша работа? Наша работа состоит в том, чтобы смотреть на пророческие знамения, которые были в первой половине лекции, где говорилось: «Мы близко». Не пытайтесь отложить это еще на 100 лет, или 200 лет, или 1000 лет, или, возможно, это вообще не произойдет в моей жизни. Итак, не будет больше пророческого времени. И после этого больше не будет устанавливаться даты или время. Это не значит, что часы больше не будут тикать. Следующий год будет 2021 годом, нравится нам это или нет, верно? Часы продолжают свой ход. но пророческого времени больше не будет. Мы говорим, нет больше пророческого времени, но когда вы говорите сейчас, как будто есть некоторые пророчества, которым еще предстоит исполниться. Но это не имеется в виду пророческое время, вы правы. Есть события, которые должны произойти, но нет конкретного пророческого времени, когда это событие произойдет. Вы узнаете, что это произошло, когда это произойдет. Итак, теперь дух пророчества также очень ясно говорит. И Библия говорит, что не будет больше времени, пророческого времени. И она имеет те же утверждения, что не будет определенного или точного времени после 1844 года. Это не значит, что космические часы перестанут тикать. Это просто означает, что не будет определенного времени, когда вы можете сказать, что произойдет это или то. Давайте посмотрим на некоторые из утверждений. Наша позиция заключается в том, чтобы ожидать и бодрствовать, не провозглашая никакого времени после окончания пророческих периодов, в 1844 году. После 1844 года, который является концом пророчества о 2300 днях, больше нет пророческого времени. И я имел дело с этим в лекции. Я специально имел дело с этим. Я сказал, что больше не будет пророческого времени. Есть люди, которые используют пророческое время и пытаются вписать его в те периоды времени, в которые мы живем. Это не соответствует Писанию. Я ясно, очень ясно изложил это в лекции. Но это не влияет на космическое время так же, как наше время все еще продолжается. Не может быть никакого определенного времени для пришествия Христа, даже в космическом времени. Даже если космическое время даст нам, что следующий год будет 2021, нравится нам это или нет. Если время заканчивается в 2027 году, это не значит, что Иисус точно придет. Это не значит, что Он придет в 2027 году. Это означает, что мы просто, что по простым подсчетам придет время закончиться 6000 лет. Но это не значит, что Иисус придет тогда. Я представил это совершенно ясно. Но люди, как правило, неправильно понимают. Поэтому мы должны быть очень осторожны. Давайте посмотрим дальше. Люди не будут иметь другой вести, касающейся определенного времени. После этого периода времени Откровение 10.4.6, простирающегося от 1842 года до 1844 года, больше нет определенного пророческого времени. Самый большой период достиг осени 1844 года. Вот где заканчивается пророческое время. Любая попытка манипулировать этими пророчествами или брать периоды времени из этих пророчеств времени и делать их фактическим временем не гармонирует с Писанием. Все эти цитаты, которые Эллен Уайт имела в виду, где говорится не устанавливать даты или время, относятся к пророческому времени. Да, относится к пророческому времени, все очень ясно, поэтому мы не должны запутывать эту проблему. Вот еще одно утверждение. Это время, которое ангел провозглашает с торжественной клятвой, не является концом мировой истории. Время идет своим чередом. Не время испытания, но пророческое время. Мы должны уяснить это. Читаем дальше. Которое предшествовало пришествию Господа. То есть у людей не будет другой вести об определенном времени. О чем она говорит? О пророческом времени. Это контекст. После этого периода времени, относящегося к пророческому времени, достигающему с 1842 по 1844 год, не может быть определенного отслеживания пророческого времени. Все очень ясно. Самый длинный расчет достигает осени 1844-го. Итак, часы не перестали тикать. Пророческого времени больше нет, и мы не можем манипулировать пророчествами, чтобы заставить их говорить то, что мы хотим, чтобы они звучали именно так. Вновь и вновь я получаю предостережение относительно остановления времени. Народ Божий никогда вновь не получит вести, которая будет основана на сроках. Нам не дано знать ни определенного времени излития Святого Духа, ни времени пришествия Христа. Избранные вести, первый том. Мы не будем знать, когда придет Христос. Мы получали вести, которые происходили в определенное время. Я конкретно сказал, мы не устанавливаем время, потому что время может быть сокращено или удлинено. Мы не устанавливаем определенное время, но это не значит, что следующий год не будет 2021. Но Христос не открыл день и час своего пришествия. Это феноменальное утверждение, потому что, помните, у нас был документ Джеймса Уайта в предыдущей лекции, где он утверждал, что он использовал некоторых из наиболее выдающихся богословов того времени, цитируя стих, что никто не знает ни день, ни час пришествия Христа. Даже сын не знает ни дня, ни часа. Он говорит, что этот стих на самом деле должен читаться так: сделать известным или сообщить. Некоторые люди говорят, что у них есть проблема с этим. Почему должно читать «сделать известным»? Ведь Христос Бог, и Он должен знать. А другие люди говорили, как Бог Он знал, но как человек Он не знал. Все становится очень запутанным. Так что давайте посмотрим на это. Это утверждение взято из книги «Желания веков». Но Христос не открыл день и час своего второго пришествия. Он прямо заявил своим ученикам, что сам он не может сообщить день и час. Она не пишет, он не знал своего второго появления. Если бы он был в состоянии раскрыть это, зачем он призывал их поддерживать постоянные ожидания? Это важная вещь. Нам нужно поддерживать постоянное ожидание или быть в постоянном ожидании. Нам нужно смотреть на знамения времени. Конечно же, нам нужно привести свои сердца в гармонию с Богом. Есть те, кто утверждает, что знает тот самый день и час явления нашего Господа. Они усердно определяют, что произойдет в будущем. Но Господь предостерегал против этого. Точное время пришествия Сына Человеческого — тайна Божия. Желание веков, страница 632. Если вы посмотрите на исторический контекст, в котором изображается свадьба Христа с Его невестой, завершенность, когда Он приходит за невестой, и в древние времена, когда происходила такая свадьба, не молодые объявляли время свадьбы, а отец имел честь объявить время. Так что этот текст звучит в соответствии с этими принципами. Это очень интересно видеть, как наша история соотносится с этим. Все очень ясно. Она использует слово «сделать известным» или «сообщить», так же, как Джеймс Уайт использовал его в своем документе, а он цитировал теологов того времени. Мы не должны жить в возбужденном ожидании этого дня. Нам не следует погружаться в догадки относительно времени и сроков, которые Бог не открыл нам. Иисус велел своим ученикам бодрствовать. Это была первая половина лекции. Но не в преддверии определенного часа. Его последователи должны быть как воины, внимающие приказаниям своего военачальника. Им следует бодрствовать, ожидать, молиться и работать по мере того, как они будут приближаться к моменту пришествия Господа. Но ни один из них не сможет предсказать, когда это время наступит. Вы сможете сказать, оно близко. Можете ли вы использовать все, что в ваших силах, чтобы сказать, время близко? Ибо о дне и часе никто не знает. Вы не сможете предсказать, что Он придет через год, либо через 2 или 5 лет. Не должны вы и отстрачивать Его приход, утверждая, что Его не будет в ближайшие 10 или 20 лет. Это на самом деле именно то, что я говорил в той лекции. Я сказал, что не знаю, будет ли это через 1, 2, 3, 4, 5 лет. Я не знаю. А может быть, пройдет и больше. но я не предоставил бы информацию, которая у нас есть, в то же время говоря, что это еще займет 10, 20, 30, или 100, или 200, или даже 1000 лет. Проповедуя Евангелие миру, мы можем ускорить возвращение нашего Господа. Это очень интересно. Мы должны не только ожидать, но и ускорить наступление Дня Божия. Смотрите 2 Петра 3:12. Если бы церковь выполнила свою назначенную работу, как предопределено Господом, то весь мир был предупрежден, и Иисус пришел бы. Это увлекательно. Вы действительно можете ускорить пришествие, вы можете сократить время, а своей пассивностью вы можете продлить время. Согласно этому утверждению, означает ли это, что Бог придет только тогда, когда церковь исполнит свой долг? Есть другие утверждения, которые говорят, что время установлено Богом, и мы не знаем, каково это время. Итак, история греха не будет продолжаться бесконечно. Например, есть другие утверждения, в которых говорится о дне, которое он определил, когда Евангелие будет проповедано по всему миру. Я не хочу углубляться в это, потому что я не могу знать эти вещи. Итак, вот еще один важный момент, когда мы говорим о времени. Пророчество условно. И предсказание точного времени может вызвать отчаяние у одних и необдуманные поступки у других. Давайте будем очень конкретны здесь. Вы получите общее пророчество, если вы сделаете это и это, тогда произойдет то и это и это. Возьмем, например, Божье обетование Израилю, благословение и проклятие. Если вы сделаете это и это и это, то произойдет то и то и то. У этих людей нет конкретного времени. Но вы не можете сделать это с пророчеством Даниила, которое имеет конкретное время. Оно неподвижно, и вы не можете переместить его. Итак, опять же, мы говорим о пророчествах, о событиях или обстоятельствах. Давайте посмотрим на некоторые библейские примеры условных пророчеств и событий. Падение Ниневии и проповедь Ионы. Иона был, вероятно, ошеломлен, ведь он получился же пророком, потому что он сказал, что еще 40 дней это место будет уничтожено. Этого никогда не произошло. Почему нет? Потому что это названо условным пророчеством. Они раскаялись. Из-за этого Бог откладывает неизбежный суд. Но была ли в конечном итоге разрушена Ниневия? Да. Когда они снова вернулись на злые пути свои. Итак, есть условное пророчество. Вы можете сказать, что это на самом деле произойдет, но этого не произойдет. Разрушение Содома и Гоморры является контрситуацией. Здесь была угроза, что они будут уничтожены. И они были уничтожены. Но Авраам заступался. Он заступался и в конце концов он сказал, а что если бы там было 50 праведников? И Бог сказал, я не разрушу ради них. Он опустил цифру до 10 праведников. А затем и вовсе перестал. И эти города были разрушены. Итак, другими словами, с Божьим знанием это был абсолютный факт, что в Содоме не было ни 10, ни даже 5 праведников. И эти города были уничтожены. Дальше, завоевание Ханаана. Опять же, они могли войти, когда они впервые достигли границ Ханаана, но не вошли из-за неверия, из-за плохих вестей соглядатаев. А те соглядатаев, которые давали хороший совет Иисуса и Халева, они собирались побить камнями. Поэтому Бог послал их обратно в пустыню на 40 лет. Итак, все это условно. Это то, что могло произойти, но этого не произошло. А дальше у нас есть задержка 1888 года, например, когда произошла первая осада, и в Соединенных Штатах Америки были приняты воскресные законы. Если бы весть провозглашалась в силе, как и должно было быть, тогда Христос мог бы вернуться. Но мы отправились на 120 лет в пустыню, как пишет Эллен Уайт. Мы рассмотрим некоторые из этих утверждений позже. Я хочу сказать, у вас есть пример Содома и Гоморры, и у вас есть задержка 1888 года, так что в конце может произойти то же самое? Верно. Мы можем сказать, что церковь должна быть совершенной до прихода Христа, но если Бог заранее знает, что этого не произойдет, например, тогда произойдет то же, что как с Содомом и Гоморой. Когда наступит определенный предел, определенное время, которое Бог установил, тогда будет конец. 2 Петра 3:9. «Не медлит Господь исполнение обетования, как некоторые почитают умедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Поэтому некоторые из нас говорят, почему он еще не пришел? Он не медлит, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Поэтому я не могу сказать, когда Господь должен прийти. Я могу только смотреть на знамение и сказать, что Он близко. Я не устанавливал время в этой лекции. Был еще один аспект, который возник в этой лекции. Есть опасение, что послание будет опорочено или что будет опорочена весть, потому что истинный пророк должен быть в гармонии с Библией, верно? Если вы в наше время хотите встать и сказать, что этому миру 6000 лет, и что космическая неделя подошла к концу, ваша церковь и вы будете иметь дурную славу. Потому что они скажут, что вы сошли с ума. Этот мир насчитывает миллионы, миллиарды лет. Так что, конечно, вы будете высмеяны, когда вы так скажете. Но мы придем к этому чуть позже. Но Библия говорит, Исаия 8:22, к закону и свидетельству. Если они не говорят в соответствии с этим словом, это потому, что в них нет света. Перевод короля Иакова. Что это значит? Это означает, что все, что видит пророк, должно быть в гармонии с Библией. Не говорит ли Библия, что этому миру около 6000 лет? И если Библия говорит, что этому миру около 6000 лет, то пророк, который следует в духе пророчества, не может идти вразрез. Потому что все должно быть в гармонии с Библией. Итак, если пророк будет иметь дурную славу, потому что он говорит, что Земле 6000 лет, ну тогда Библия также не права. Итак, чему учит Библия? Это должен быть на следующий вопрос. И, кстати, это был один из вопросов, почему вы использовали Эллен Уайт и почему вы не использовали Библию. Итак, чему учит Библия и чему верила ранее церковь, реформаторы и пионеры церкви адвентистов седьмого дня по этому вопросу? Мы собираемся сделать различие. Мы сейчас не говорим о пророческом времени, мы говорим о реальном времени. Опять же, позвольте мне сделать совершенно ясным, что даже фактическое время не будет ножом для раскола, которым говорится, что это предел. Потому что, опять же, то же самое относится к тому, что Господь мог прийти раньше, потому что вы можете сократить время своими действиями, вашей проповедью, или вы можете отложить его приход. Даже если часы все еще тикают, только во власти Бога сказать, придет ли Он до этого времени или даже после этого времени. Не мне говорить об этом. То же самое касается этого, но дело в том, что часы продолжают тикать, и в следующем году мы будем отмечать Новый год, а через год еще один Новый год, как бы долго это ни продлилось. Итак, чему учит Библия? И теперь у нас есть снова проблема. Потому что это зависит от того, какую Библию вы используете. Есть септуагинта в Ветхом Завете против масоретского текста. Масоретский текст – это текст на иврите. А LXX является септуагинтой. Был Александрийской версией, это греческий текст, который, как полагают все, был во времена Иисуса. И многие полагают, что Иисус на самом деле цитировал септуагинты. Итак, почему мы так боимся этой концепции космического времени? Потому что если вы посмотрите на ранних отцов церкви, если вы посмотрите на пионеров, если вы посмотрите на многих реформаторов, они верили в это, верно? Почему мы так боимся этого, и почему мы не должны говорить об этом, разве что шепотом? Высший критицизм является одной из причин. Септуагинта — это еще одна причина. И теория эволюции — это еще одна причина. После 19 века, когда эти вещи начали появляться в мире, тогда это стало серьезной проблемой. Поэтому сегодня никто не хочет говорить о космической неделе. И теперь у меня есть вопрос к зрителям и к тебе в этом отношении. Говорить о космической неделе — это преступление? Это история? Есть ли ясные об этом заявления в истории? Означает ли это, что мы должны стереть историю, потому что это не модно во времена, в которые мы живем? Нет. Мы, а также все остальные, говорили об этом шепотом. Давайте посмотрим на это. Потому что в основном мы не хотели углубляться в это, но давайте все-таки посмотрим на высший критицизм. Высший критицизм имеет тенденцию разрывать Библию на части, ставя все под вопрос, особенно когда речь идет о вопросе времени. Они представляют проблему времени в виде вопроса. И в любом случае, если рукописи не согласуются с точки зрения времени, как вы узнаете, какое это время? Это Слово Божье, и это является Словом Божьим. Мы это обсуждали в предыдущих лекциях. Многие люди не были очарованы такими обсуждениями. Но для меня очень важно знать, читаю ли я то, что сказал Бог, или я читаю то, что люди думают, что Бог сказал. Это очень важно. Итак, давайте посмотрим на некоторые из этих вопросов. Давайте просто перейдем к Септуагинте. Вот книга. И, кстати, вот как эта книга выглядит. Это небольшая книга, автор Мартин Кляйн. Но по этому вопросу очень много книг. Она поражает воображение. И вы также можете найти ее на веб-страницах. Вы можете даже скачать Септуагинту. Вы можете использовать перевод Септуагинты на английском, если вы не хотите читать ее на греческом. Это все доступно. Вы можете прочитать ее. Итак, это маленькая книга Мартина Кляйна. Прежде всего, имя твое. Ты возвысил слово твое. Имеет очень маленький раздел Септуагинте. Я собираюсь прочитать это, чтобы никто не был склонен сказать, что мы говорим об этом. Давайте посмотрим, что говорит об этом литература. В последнее время популярно цитировать или ссылаться на Септуагинту. Возможно, оратор хочет звучать по-научному, или, может быть, это просто потому, что так популярно делать. Но, скорее всего, говорящий просто не знает о фактах. Большинство людей на самом деле не имеет ни малейшего представления о том, что такое Септуагинта, и даже большинство библейских ученых не знают многих существенных деталей. Начнем с того, что название Септуагинта является сокращенным от латинского названия «Версио Септуагинта Интерпрентиум», что означает «перевод 70 переводчиков» или сокращено LXX. Это греческий перевод Ветхого Завета с иврита, который, должно быть, был переведен около 295-250 годов до нашей эры в Александрии, Египет. Согласно легенде, перевод был выполнен 72 еврейскими учеными по 6 из каждого племени. Это уже серьезная проблема, потому что те, кому поручил Бог быть хранителями священных писаний, должны были быть левиты, и только левиты. Итак, как могли быть вовлечены другие племена? И, кстати, к тому времени, когда этот перевод был сделан, другие племена уже исчезли. Они уже были рассеяны. Просто интересное наблюдение. Это называется перевод 70, но ее переводили 72 еврейских ученых. Да, это интересно. Еврейские ученые по 6 от каждого племени и 72 дня. Это само по себе невероятно, по просьбе Птоломея II. Так как греческий был торговым языком в дни Иисуса, ученые утверждают, что это та Библия, которую Иисус использовал и цитировал, а не иврит. Большинство деталей истории взято из древнего документа, называемого письмом Аристея. Я не думаю, что мы должны прочитать все это письмо, но важный момент заключается в том, что в этом письме очень много аномалий. Даты неверны, события неверны, и большинство ученых приходят к выводу, что это поддельное письмо, чтобы придать подлинность этой рукописи. Здесь есть эти грубые ошибки, где у него неправильные периоды времени. Нам не нужно вдаваться во все эти детали. Такие исторические ошибки, зафиксированные в письме Аристея, свидетельствуют о неоспоримом факте, что произведение не относится к периоду времени, на который оно претендует. Несомненно, уже достаточно сказано, чтобы предупредить читателя об истинной природе Аристея. И дальше. Письмо Аристея, кажется, было написано примерно через 150 лет после того периода времени, который, как он утверждает, ему принадлежало и было разоблачено как легенда. Еще в 1705 году Хамфри Ходи, протестантский профессор греческого в Оксфорде, говорил: «Как ни странно, эти ученые согласны с тем, что в этом письме выдумана большая часть часто повторяемых деталей относительно происхождения Септуагинты, которые вы все еще можете найти в этом письме». Удивительно, как это работает. Итак, мы уже обсуждали, что было маловероятно, чтобы в течение 72 дней в них участвовали люди из других племен. Читаем дальше. Качество перевода в Септуагинте сильно варьируется от книги к книге, от довольно хорошего в Пятикнижье до некомпетентного книги Исаии, и Псалмы не намного лучше. Книга Эстер, Иова, Притчи неверно переведены, и это парафразы. Возможно, я могу добавить, что если мы читаем книгу Эстер в Септуагинте, то там так много приукрашиваний, что она становится совершенно нелепой. Я имею в виду, согласно Септуагинте, Эстер села, посыпала себя пеплом, пока она была в трауре. Прежде чем она пошла к царю, очевидно, она состригла все свои локоны, одежда была вся в пепле, а потом она пошла к царю и выглядела все так же красиво, и красиво была одета. Но я не знаю, как ей все это удалось после всего этого. А затем, согласно Септуагинте, она много раз падала в обморок, когда была перед царем. Это смешная история, поэтому очевидно, что в ней нет красоты Писания. А вот это та часть, которая особенно актуальна. Септуагинта содержит много серьезных проблем, которые мы не могли принять как верное, полностью сохраненное Слово Божье. Большинству рукописей Септуагинты дают 167 лет, как возраст Мафусала при рождении его сына Ламеха. Евреи читают 187, согласно книге Бытие 5.25. Однако, если Мафусалу было 167 при рождении Ламеха, Ламеху 188 при рождении Ноя, а Ноя 600 лет, когда был потоп, как записано в Септуагинте, тогда Мафусалу должно было быть 955 лет на время потопа. И так как он дожил до 969 лет, это продолжительность жизни, указанная в обоих, и в Септуагинте, и в Масоретском тексте, тогда в Септуагинте появляется эта запутанная нелепость заставить Мафусала пережить потом на 14 лет. Но не только это. Если вы пойдете дальше, все возрасты удлиняются, и в конце концов все это становится бессмысленным. Суть в том, что время в Септуагинте значительно продлено. Так что, если вы используете эти даты, вы не можете прийти к 6000 лет. Вы, вероятно, придете к 6700 с лишним лет, просто используя генеалогию. Автор Кляйн говорит нам, что еврейский Ветхий Завет является единственным надежным текстом, поэтому LXX и Самарянскому пятикнижию нельзя доверять. Но все же, какую рукопись вы собираетесь использовать, чтобы определить период времени, связанный с Библией? И консенсус лучших ученых заключается в том, что масоретский текст – это тот, который вы должны использовать. И протестантские реформаторы Библии используют этот текст. Так что это тот вариант, который вы можете использовать. Септуагинта является недостающим звеном в эволюции. Я нахожу это довольно интересным. Итак, все предполагают, что оно где-то есть, но никто не может найти его. Помните, Септуагинта, как предполагается, является греческим переводом Ветхого Завета с иврита около 250 года до нашей эры, который Иисус цитировал, когда был на земле. Так они говорят. Кстати, лично я не верю в это. Я не верю, что Иисус когда-либо использовал ее и вообще держал ее в руках. Я верю, что Иисус цитировал еврейские писания, потому что это была еврейская традиция. Однако, когда кто-то цитирует вам из Септуагинты сегодня, он на самом деле цитирует Синайский и Ватиканский кодекс начала IV века. Зачем кому-то цитировать рукопись IV века, если он мог цитировать рукопись 250 года до нашей эры, если она лучше? Потому что они не нашли рукопись, датируемую 250 годом до нашей эры. Это мифический предшественник Синайского и Ватиканского кодекса, который они, как полагают все, существует, и никто не может его найти. Итак, католическая церковь извлекла выгоду из поддельного письма Аристея, и эта история Септуагинты, чтобы придать действительность их испорченным греческим рукописям, заставляя их звучать так, как если бы это были копии Библии, которые использовал Иисус. По сути, самая ранняя Септуагинта – это пятая колонка Гексаплы Оригона или шестая колонка Библии около 245 года. Итак, есть эта колонка в шести переводах Библии Оригона. И они используют ее и говорят, что это должно быть основано на чем-то более раннем. Поэтому это то, что было. Но если вы возьмете Оригона, который был гностиком, то вы можете понять некоторые из приукрашиваний, которые у вас есть в этом конкретном документе. Итак, вот люди, которые были вовлечены в эти рукописи. Юстиниан Мартин, Татьян, Климент Александрийский, Оригон и Евсений. Оригон стал главой школы в Александрии в 213 году. А теперь, чему он учил? Оригон учил, что душа существует вечно. Римский католицизм был бы признателен за это, верно? Мало того, он также учил о чистилище. Это удивительно. Библия ничего не говорит о чистилище. Но Оригон думал, что это так. А потом у него, должно быть, были и другие проблемы, потому что он исхудал. Может быть, он боролся с плотью. Я не знаю, в чем его проблема. Оригон сказал, что Писание мало пригодится тем, кто понимает их так, как они написаны. А Дух пророчества гласит, читайте вашу Библию в том виде, в каком она есть. Поэтому мы имеем конфликт между людьми, которые думают с точки зрения гностического мышления и теми, кто верит в Бога в такого, как Он есть. Вот еще один очень интересный момент. Я говорил лекции на эту тему раньше. Елена Петровна Блаватская, люциферианка, основавшая теософское общество и считающаяся матерью современного оккультизма, согласно с Оригоном, на самом деле, если мы не прочитаем каббалистический Ветхий Завет, и не поймем его целительное значение, мы можем извлечь из этого очень мало информации. Итак, Библия на самом деле является документом, который вы должны прочитать каббалистически. Вы не читаете, что она говорит. Вы читаете то, что вы вставляете между строк. Это согласно Блаватской. Но не только это. Блаватская считала безопасной, верно, Септуагинту и Вульгату, а протестантскую Библию короля Иакова ошибочной. И сегодня это современная концепция. Я слушаю это повсюду, что самые худшие рукописи – это те, на которых основывается Библия короля Иакова, на чем основал Мартин Лютер свою Библию, Женевская Библия. Это увлекательно для меня. Все эти исследования, конечно же, Септуагинта, пишет она, являются основой многих современных Библий, по крайней мере, ветхозаветной части. Но влияние распространяется даже на Новый Завет. У вас есть все эти отрезки времени в Септуагинте. Можете вы изменить это время? Один пример, который всегда вызывает у меня интерес. Это когда Иисуса спросили, сколько раз я должен прощать брату моему? И ответ, который дает Иисус, до 70 раз. Теперь, если вы читаете современные переводы, такие как новый интернациональный перевод, например, там написано 77 раз. Иисус сказал до 70 раз, потому что во время испытания для евреев, как для нации, возвестить им Евангелие началось с момента принятия указа 77, верно? И это пророческий период времени, когда был представлен испытательный срок для евреев как для нации, и этот особый статус как тех, кто был призван провозглашать Евангелие. Итак, как долго я должен прощать моего брата? Сколько раз? Пока не закончится время испытаний. Это то, что сказал Иисус. Если вы берете новую международную версию, это становится просто бесполезным заявлением. 77 раз. 77 раз твой предел. Нет смысла, это просто ради интереса. Как реформаторы видели это? Использовали ли они периоды времени и Библию? Вот я получил интересное письмо. Я не буду вдаваться в подробности, но это просто интересно. Женевская Библия, например, была написана в 1516 году, и есть подробная запись о возрасте земли от Адама до Ноя, от Ноя до Авраама, от Авраама до Израиля в Египте и так далее, и так далее. К тому времени это был 1560 год, и они рассчитали, сколько лет, какой возраст земли может быть. Помните, это во времена реформации, это не во времена Эллен Уайт. 1560 год был времени реформаторов, и они посчитали, что возраст Земли 5534,6 месяцев. Я не знаю, как они дошли до этого, но в любом случае это то, что они сказали. А так дальше, этот человек быстро перешел к 2020 году, чтобы увидеть, сколько лет будет Земле в 2020 году, и пришел к выводу, если вы добавите время к этому, это будет 5994, и тогда 6000 лет привели бы к 2027 году. Это просто Библия, а не дух пророчества. Это просто совпадение, это просто интересный момент. Давайте не будем делать из этого сенсацию. Но давайте посмотрим, как реформаторы использовали этот период времени или эти периоды времени. Версия короля Иакова использует хронологию Джеймса Ашера, автора знаменитой работы «Летопись мира». Джеймс Ашер был ирландским архиепископом Армы и всей Ирландии между 1625 и 1656 годами. Так некоторые из более поздних версий Библии будут иметь сноски Ашера. Ашера не очень хорошо принимают сегодня. На самом деле даже высмеивается он в некоторых кругах. Но он был очень глубоким ученым. И сделанные им расчеты являются основой идей многих протестантских мыслителей об идее космической недели. Некоторые люди полагают, что Эллен Уайт, возможно, была под влиянием хронологии Ашера в ее утверждениях. Но ее утверждения не имеют ничего общего с этим. Это очень точное определение, заявление. Она не любит давать конкретные даты для конкретных событий, как это делает Ашер. Например, Ашер дает точную дату создания, он говорит, что это 4004 год до нашей эры и так далее. Поэтому давайте не будем углубляться в это. Но дело в том, что богословы истории мира использовали хронологию Библии, чтобы определить, где мы находимся в потоке времени. Это просто исторический факт.